В самом начале этой главы, как обычно, идет небольшая цитата из Священного Писания. На этот раз цитата взята из Псалма 19, 10 стих. Но в русском это 18-й псалом. Нумерация псалмов не совпадает в еврейском и в русском, как вы, наверное, уже знаете. Но номера стихов точно такие же. Давайте прочитаем эту цитату. «Ер'ат Яхве Тегора, омедет лагад, мишпете Яхве эмет, цадеку Яхдав». Наверное, на всякий случай стоит еще раз сделать оговорку. Рано или поздно этот вопрос либо возникает, либо уже возникал, либо потом возникнет. Если евреи не читают священное имя Бога, тетраграмму, то должны ли мы обязательно следовать той традиции, которая существует в настоящее время у евреев? Как вы знаете, что еще с масоретских времен здесь поставлена огласовка от другого слова, от слова «Адонай». А там, где встречаются вместе и тетраграмма, и слово «Адонай», то там меняется огласовка, и тетраграмма огласуется гласными от слова «Элохим». Вот. То есть была традиция уже в те времена заменять имя Бога. А в настоящее время большинство евреев заменяют имя Бога словом «Ашем». То есть вы знаете, уже, наверное, проходили «Шем» – это имя, «Ашем» с артиклем, да, имя, «the name», то самое имя. Вот. Но значит ли это, если у них существует такая традиция уже на протяжении долгих веков, что мы не должны произносить имени Бога? На мой взгляд, нет, это вовсе этого не значит, потому что эта традиция опирается на заповедь из 10 заповедей, из 10 словия «Не произноси имени Господа Бога твоего». Так ли звучит заповедь? Нет. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Вот. И в дальнейшем уже они старались обеспечить исполнение этой заповеди, вот. Но насколько они правильно это сделали, это уже другой вопрос. Заповедь действительно не говорит «не произноси имени Господа Бога», «забудь об имени Бога», «всегда заменяй имя Бога». Да? Заповедь говорит «не произноси его напрасно». Как правило, это подразумевает либо произнесение имени Бога в ложных клятвах, либо произнесение имени Бога в насмешке, в какой-то неподобающей ситуации. Но если мы с благоговением и трепетом читаем Слово Божье, если мы серьезно относимся к имени Бога, то мы должны произносить имя Бога. И когда Христос говорил и учил молиться нас в молитве Господней такими словами «Да светится имя Твое», это не значит «Да будет имя Твое предано забвению». Да? Интересно, что из-за вот этой вот традиции «не произносить имени Бога». Более подробно, кстати, об этой традиции мы с вами будем говорить еще. Может быть, мы говорили уже, да? Мы не говорили на обзоре Ветхого Завета об этой традиции? Нет. Если нет, тогда в какой-то теме у нас еще будет. Я просто помню, что в других обстоятельствах я об этом уже говорил с некоторыми людьми. Вот. Мы более подробно поговорим, и я расскажу вам историю, как изменялось отношение к произнесению имени Бога, как оно оказалось забытым. Но сейчас очень кратко скажу просто, что из-за вот такого отношения к имени Божьему и из-за того, что они стали его заменять непременно, возникла ситуация, что произнесение имени Бога оказалось практически забытым. Вот. Но когда Христос говорил «да светится имя Твое», Он не подразумевал «да будет имя Твое предано забвению». Он имел в виду «пусть к имени Твоему будет благоговейное отношение». Вот, поэтому если мы с благоговением произносим это имя, то я думаю, что мы вполне можем его произносить. О научной реконструкции этого имени тоже у нас будет возможность поговорить в другое время. Чуть-чуть мы уже затрагивали этот вопрос, да, я вам в частности говорил, откуда берется вот первый слог, откуда мы знаем, что гласное первого слога – это «а», «я». Вот. Более подробно, опять же, мы в других обстоятельствах поговорим. Итак, давайте еще раз вернемся к этому стиху и теперь прочитаем его. Я предпочитаю, когда читаю еврейский Ветхий Завет, произносить имя Бога, поскольку я уверен, что, читая Ветхий Завет в нормальных обстоятельствах, мы делаем это не напрасно. Поэтому мы не будем в напрасности или во лжи, лащав, как гласит заповедь. Да? То есть это ситуация какого-то обмана или чего-то такого неправильного. Да? Вот. Я убежден, что когда мы читаем имя, имя Господа в Писании, мы делаем это не напрасно и не во лжи. Вот. Итак, давайте еще раз прочитаем этот стих.
«Ир'ат Яхве Тегора омедет лагад, мишпете Яхве эмет цадеку яхдав».
«Ир'ат» – это слово очень похоже на то, что вы уже проходили. Вы проходили глагол «яре», да, который означает, что он боялся, совершенно верно. И однокоренное существительное – это «ир'а». Я не помню, оно было у вас в словариках? «Ир'а». Но это однокоренное существительное. Только здесь вы увидите, что оно немножечко необычное, имеет окончание. «Ир'ат». «Яхве» – это понятное вам слово, тетраграмма, священное имя Бога. Дальше. «Тагора». Слово «тагор» вы проходили. «Тагор» означает «чистый», но здесь форма женского рода – «тагора». Потому что «ир'а» женского рода – «тагора». «Страх». Яхве, то есть страх перед Яхве, чист, омедет, лагад. А глагол амад вы проходили уже. Амад означает он стоял. А здесь используется форма, которую пока что мы еще не изучали, но она, ее в данном случае следует перевести настоящим временем просто. Я не вдаюсь опять же в грамматические подробности, мы дойдем до соответствующего урока. Омедет значит стоит, лагад. Ад – это вечность, неопределенно долгий промежуток времени, и предлог «ламед», «ла-ад». Вот предлог в данном случае из-за того, что стоит в паузе, здесь в этом тексте это самый сильный разделительный акцент, который вы пока что не проходили, потому что мы не проходили еще пока что разделительные акцентные знаки поэтических текстов, это «оле вайоред», самый сильный разделительный акцентный знак в поэтических текстах. И из-за того, что это паузальная форма, но паузальные формы мы уже проходили, обсуждали, да, что это такое. Вот из-за того, что это паузальная форма, то ударение утягивается к началу слова и изменяется огласовка. Поэтому вместо «ле-ад» у нас здесь звучит «ла-ад». Итак, «вовеки», да, «стоит», «стоит вовек». Амад, он стоял, да, стоит вовек. Итак, страх перед Яхве чист, стоит вовек, ну, то есть пребывает вовек. Дальше, мишпете Яхве, мишпат, вы уже проходили? Мишпат, шафат, шафат, что значит? Шаббат, суббота. Шафат, он судил. Может быть, еще не проходили, но вполне возможно, что даже в этом уроке будет. Я еще не просматривал словарик. Вот. Шафат – он судил. Мишпат – это существительное, образованное от этого корня, означает суд. Вот. И здесь, опять же, необычное окончание у этого существительного, которое вы пока что еще не изучали. Мишпете – царь йод. Сейчас мы к нему вернемся. Итак, суды Яхве – эмет – истина. Суды Яхве – истина. Цадеку – яхдав. Цадак. Вы проходили уже? А? Да, цадок – праведность, справедливость. Цадык – праведник. Да? Цадак. Вы уже знаете цадак. Что это значит? Ну, когда «а» и «а» у нас. Это что такое? Какая часть речи? Глагол, не бойтесь, не стесняйтесь, громче говорите. Вот. А, цадак – это глагол, он был праведный, соответственно. Да? Цадеку – они были праведные или правильные. Яхдав – это от слова яхад, которое семантически близко к слову эхад. Эхад – это один, яхад – заодно. Ну, здесь с местоименным суффиксом, пока что, опять же, мы это не касаемся. Яхдав, все они, все до одного. Итак, еще раз этот стих прочитаем и переведем. «Ир'ат Яхве Тегора омедет лагад, мишпете Яхве эмет цадеку яхдав». «Страх перед Яхве чист, пребывает вовек, суды Яхве истина, праведны все до одного». Обратите внимание на первые слова в каждой из этих строчек. То есть первое слово первой строчки и первое слово второй строчки. Первое слово первой строчки – «ир'ат». Мы уже с вами переводили «страх перед Яхве» или «страх кого-чего Яхве». «Ерат Яхве». А вот эти слова образуют сопряженное сочетание. То есть такую структуру, когда первое слово и второе вступают в отношения, которые соответствуют родительному падежу. Страх чего? Кого чего? Страх Яхве. Также и во второй строчке первые два слова «Мишпете Яхве». «Мишпете» – это первое слово стоит в сопряженной форме, и оно образует сопряженную цепочку со следующим словом «Мишпете Яхве» – это «суды кого чего Яхве». Вот именно этой теме сопряженное сочетание, сопряженная форма мы и посвятим данный урок. Давайте посмотрим на введение, перейдем к введению. В связи с темой о сопряженном сочетании нужно освежить в памяти то, что в предыдущих уроках мы говорили о Маккефе. Мы уже немножечко говорили, повторяли, и, наверное, вы уже выучили то, что я сейчас собираюсь вам сказать. Что показывает Маккеф, скажите мне, пожалуйста? Что слова читаются вместе. Иногда можно встретить такое мнение, что оно возникает как-то у людей, изучающих, начинающих изучать древнееврейский язык, возникает само собой, или, возможно, где-то оно появляется в каких-то учебниках, что Маккеф соединяет слова в сопряженном сочетании. Но это не вполне верно. Маккеф часто появляется в сопряженном сочетании, однако Маккеф может быть там, где нет сопряженного сочетания, и Маккеф может не быть там, где есть сопряженное сочетание. Таким образом, Маккеф – это ни в коем случае не показатель сопряженного сочетания. Как вы совершенно правильно ответили, ну, потому что мы с вами это уже правильно обсудили раньше, да? Вот. Маккеф показывает, что два слова читаются вместе, а значит, имеют только одно ударение, объединены одним ударением. Действительно, Маккеф часто связывает слова, находящиеся в сопряженном сочетании. Почему? Потому что сопряженное сочетание действительно связывает два слова в одну фразу. И более того, в сопряженном сочетании ударение с первого слова переходит на второе. Поэтому нередко ставится Маккеф, потому что ударение имеет тенденцию быть одно в сопряженном сочетании, поскольку оно воспринимается как единая фраза и произносится слитно. Вот, поэтому Маккеф действительно в сопряженном сочетании часто появляются. Однако, как мы уже сказали, Маккеф может соединять слова и в других случаях, в других конструкциях, и может не появляться в словах, соединенных с сопряженным сочетанием или образующих сопряженное сочетание. Обратите внимание даже на стих, который у вас в самом начале главы. Первое сопряженное сочетание «Ерат Яхве» без Маккефа. Второе сопряженное сочетание «Мишпете Яхве» имеет Маккеф. Таким образом, Маккеф – это не показатель сопряженного сочетания. Дополнительную информацию вы можете прочитать здесь, в пункте 11.1. У вас приводятся еще некоторые примеры появления Маккефа. Хотя, в принципе, давайте, наверное, мы их пройдем тоже, у нас время позволяет. Фраза, например, «им ешби», 2 Самуила 14.32, состоит из трех слов, и они произносятся как одно. Согласно правилам акцентуации, то есть расстановки ударений, ударение ставится только на последнем слове, которое условно считается одним из слогов этой единой трехсложной конструкции. Здесь два слова, три слова, да, три односложных слова «им», «если», «еш», «есть», «би», «во мне», ну или в зависимости от контекста может быть какое-то другое значение предлога. И вот эти вот три отдельных слова объединяются маккефами и таким образом читаются как одно, имеют одно ударение. Все остальные слова, соединенные маккефом, теряют свое ударение. Если в одном из слов, соединенных маккефом, встречается изменяемая долгая гласная, то она укорачивается. Но это естественно, поскольку если возникает закрытый безударный слог, помните, мы с вами говорили, в закрытом безударном слоге может быть только краткий гласный. Поэтому если у нас долгий гласный попадает, содержится в закрытом слоге, и слова соединяются маккефом, то долгий гласный оказывается, может оказаться в ситуации, когда это закрытый безударный слог, поэтому он будет укорачиваться до соответствующего краткого гласного. Например, слова «коль» и «ха-анашим» в Неемии 11.2 не соединены между собой макефом. Посмотрите, «лехоль ха-анашим». Видите, слово «коль»? Оно записано обычно со своей стандартной гласной холем. Лехоль ха-анашим. Если те же слова будут соединены макефом, как это сделано в Исход 4.19, то гласный холем в слове «коль» укоротится до камец хатуф, то есть до краткого гласного того же качества. Холем – это у нас долгий гласный «о». Краткий гласный «о» – это камец хатуф. Поэтому, если эти слова записать «коль» и «ха-анашим» написать через макеф, как в Исход 4.19, посмотрите, что получится. «Коль ха-анашим» – у нас в слове «коль» вместо «холема» появится камец хатуф. Почему? Закрытый безударный слог. Оказавшись в закрытом безударном слоге, где может быть только краткий гласный, долгий гласный укорачивается. Однако, если гласный звук передается при помощи матрес лекционис, укорочение не происходит. Помните, мы говорили, что матрес лекционис не сокращаются, поскольку гласные полного написания не претерпевают укорочения. Вот. Поэтому, допустим, слово «ли», «еш ли холь». Здесь «ли» у нас цере, извиняюсь, «хирек йод», он не претерпевает укорочения, он не может укоротиться. Ну и в других случаях, в аналогичных, если у нас гласный обозначен при помощи гласной полного написания, матролекционис, то матролекционис не укорачивается. Есть ли до сих пор какие-то вопросы? Нет. Итак, функции макефа понятны и особенности его влияния на огласовку. Хорошо. Теперь перейдем, собственно, к сопряженному сочетанию. Мы уже с вами говорили о том, что падежные окончания в древнееврейском языке в основном выражаются при помощи предлогов. Поэтому, если мы хотим сказать в дательном падеже, то есть кому или чему, то мы используем предлог «лямет», который выражает как раз отношение дательного падежа, а именно направление, движение. Однако есть особая категория, которая применяется для отношений родительного падежа. Значение родительного падежа выражается при помощи особой конструкции, которая на русском, которую на русском принято называть сопряженным сочетанием. По-еврейски она называется смехут. Вот, то есть буквально это как бы поддержка, поддержка или помощь. Вот, но вам не нужно запоминать еврейское наименование этой конструкции. Мы ее будем называть сопряженное сочетание. Сопряженным сочетанием называются два или более существительных. В примере из псалма мы сталкивались с двумя случаями, когда у нас только два, по два существительных входят в сопряженную цепочку, но на самом деле их может быть больше. Два или более существительных, соединенных отношениями родительного падежа. Например, дом царя. Если в сопряженном сочетании больше двух существительных, то каждое последующее слово в цепочке представляет собой генитив, зависимый от предыдущего слова. Ну, например, дом дочери царя. Дом кого? Дочери. Кого? Царя. То есть каждое последующее слово представляет собой генитив к предыдущему, да, связанный с предыдущим словом или зависимый от предыдущего слова. Если в русском языке нанизывание падежей считается стилистической ошибкой, то есть мы стараемся избегать таких случаев, когда у нас образуются длинные цепочки из слов в одном и том же падеже, просто потому что они громоздкие и сложнее воспринимается их смысл, поэтому в русском языке мы стараемся их избегать, мы их рассоединяем, такие слова. Вот. Но в еврейском языке это считается нормальным. И можно нередко встретить цепочки с тремя и даже более членами. В словосочетаниях типа «дом царя» в русском языке первое слово остается неизменным. «Дом», оно не меняется. А второе слово приобретает падежное окончание родительного падежа. Правильно? «Дом царя». Да? «Царь» у нас именительный падеж, «я» – это родительный, «царя». Это в русском языке. Я сейчас никакой новой информации для вас не сообщил. А вот теперь новая информация – В семитских языках ситуация иная. Вот эти два слова, соединенные между собой отношениями родительного падежа, видоизменяются по морфологии своей иначе. Второе слово, наоборот, остается неизменным, а первое слово претерпевает некоторые видоизменения. Вот. Когда вы к этому привыкнете, это становится очень естественным и очень обычным. Так что не пугайтесь, сейчас вы это увидите. Форма зависимого слова. Зависимое слово – это то, которое будет первое, да, которое зависит от следующего. Называется сопряженный, а форма главного слова – абсолютный. Итак, еще раз. Два слова соединены сопряженным сочетанием. Я вот здесь напишу слово «один». По-еврейски у нас, поскольку, да, в направлении справа налево, слово «два». Вот это вот первое слово, то есть вот здесь вот это у нас будет аналогично слову «дом». Вот это вот будет аналогично слову «царя». Вот в еврейском языке и вообще в семитских языках, вот это вот слово, оно будет считаться зависимым, и оно будет изменять свою форму. Первое слово будет изменять свою форму. И оно будет называться сопряженной формой. И форму оно будет изменять именно таким образом, как мы будем проходить дальше. Да? Оно будет образовывать сопряженную форму. Вот это вот слово будет называться сопряженной формой. Вот это второе слово, оно будет называться абсолютной формой. Абсолютная форма – это значит независимая, сама по себе, абсолют. Вот, она сама по себе, она независимая, и она не изменяет своей формы. В этом во втором слове ничего не будет изменяться. Первое слово будет изменять свою форму. Таким вот образом образуется сопряженное сочетание. До сих пор есть ли какие-то вопросы? Вопросы по тому, как называются эти формы? Вопросы по тому, какую функцию выполняет сопряженное сочетание на самом базовом уровне? То есть это отношение родительного падежа. Да? Дом кого? Царя. Кошка кого? Человека. Да. Сын кого? И так далее. До сих пор вопросов нет. Хорошо. Каково значение сопряженной формы? Если рассматривать сопряженное сочетание отдельно от остальной части предложения, то первое слово в сопряженном сочетании соответствует именительному падежу, второе – родительному падежу в русском языке, то есть по своим функциям. Понятно, мы уже говорили, что к классическому периоду из древнего еврейского языка исчезают падежные окончания. Падежные окончания сохраняются у нас в некоторых других семитских языках, которые проявили больший консерватизм. И падежные окончания, сохраняются остатки падежных окончаний в древнееврейском языке. Вот. Но как таковые падежные окончания исчезают, поэтому мы говорим не о падежах, а о функциях. Так вот, по функции первое слово соответствует именительному падежу, второе слово – родительному падежу в русском языке. Например, в словосочетании «эвен амелех». «Эвен» – это камень буквально. Помните, здесь наш камень – «Эвенезер». Помните такую песню, да? Вот. «Эвен» – это камень. Да. «Эвенезер» – это помощь, камень помощи. Кстати, сопряженное сочетание. Вот. Сейчас мы пройдем, когда эту тему, вы будете петь эту песню с большим пониманием. Вот. «Эвен» – это камень. Ну, здесь у нас чуть-чуть другое. Другая фраза – «Эвен хамелех» – камень царя. Ну, под камнем в данном случае имеется в виду тот камень, который использовался вместо гири или в качестве гири на весах. Вот, то есть это камень определенной величины, на котором было написано, что у него за величина, какой вес он передает. Вот, камень царя, то есть вес царя или царский вес. Первое слово «эвен» зависит от второго и стоит в сопряженной форме. Второе слово «амелех» – главное и стоит в абсолютной форме. Первая часть фразы «вес кого?» То есть вес, но поскольку именно это слово у нас зависимое, и поскольку именно это слово меняет свою форму, мы, чтобы показать, что эта форма изменила свою, это слово изменило свою форму, что это сопряженная форма, мы записываем таким вот образом вес и в скобочках кого. То есть показывая, что это слово уже сопряженная форма, оно требует присоединения какого-то другого слова, чтобы дополнить эту фразу. Так вот, первая часть фразы сама по себе незавершенная и нуждается во второй половине царя, чтобы придать ей законченный вид. Первое слово в этом словосочетании соответствует русскому именительному падежу «вес», второе – родительному «царя». Таковы функции сопряженного сочетания на самом базовом уровне. Есть ли до сих пор какие-то вопросы? Нет, замечательно. Теперь перейдем к самой большой теме, которой нам предстоит посвятить много внимания. Это изменение огласовки при образовании сопряженной формы. Нам нужно научиться образовывать сопряженную форму во всех родах и числах от разных категорий слов. И нам нужно научиться, конечно же, когда мы научимся образовывать сопряженную форму, то, соответственно, мы научимся и узнавать сопряженную форму во всех этих случаях. Начнем с того, как изменяются окончания слов. Вы знаете стандартный набор окончаний. Давайте я напишу в виде такой вот таблички. Стандартный набор окончаний – мужской род. Здесь у нас будет единственное число, множественное число. Здесь женский род. Стандартный набор окончаний – мужской род, единственное число – это окончание. Да, это не «о» у меня, не окончание «о», это нулевое окончание. Женский род, единственное число. Скажите мне, какое окончание? Окончание «а», камецхе. А мужской род, множественное число, окончание «им». И мужской род, извиняюсь, женский род, множественное число, «от». Как изменяются окончания? Когда слово ставится в сопряженную форму, его окончания претерпевают тоже некоторые изменения. Нулевое окончание так и остается нулевым. Если оно и так уже нулевое, да, пустота, то пустоту ни на что больше и не изменишь. Женский род – единственное число. Здесь в окончании женского рода единственного числа восстанавливается древнее семитское окончание женского рода. Дело в том, что вот это вот окончание «камецхе» в нашем классическом древнееврейском языке и с тех пор в дальнейших формах еврейского языка, вот это вот окончание, оно представляет собой уже сокращенную форму, усеченную форму. Но более древняя форма в семитских языках имела другое окончание. Окончание тав. И вот именно это окончание «т» или «ат», оно существует и оно существовало в древнесемитском языке, в предшественнике еврейского языка, и оно сохранилось в других семитских языках. Например, в арабском, в классическом арабском сохраняется окончание «ат» женского рода. В арамейском языке тоже проявляется вот это вот окончание «ат». Итак, вот в еврейском языке, когда слово ставится в сопряженную форму, то окончание «ат» восстанавливается. Окончание «ат» восстанавливается. Когда слово стоит в абсолютной форме, то окончание «ат» оказывается последним в этом слове, да? И вот это вот согласное «т», поскольку ее произносить не очень удобно, она выпадает. И так и получилось, что в еврейском языке она в абсолютной форме выпала. Однако, когда слово соединено со следующим словом, то это окончание уже не выпадает, оно как бы защищено следующим словом. Поэтому в сопряженной форме это окончание сохранилось. Вот такая вот ситуация, значит, окончание «ат». Обратите также внимание на следующий момент. Здесь у нас долгий гласный звук, камец. И «хе» – это у нас просто, по сути, показатель того, что это долгий гласный звук «а». «Хе» – это матролекционис на конце. Помните об этом, да, камец «хе»? матрилиционист. Вот, хей – это просто показатель долгой гласной А. Можно закрыть ее и забыть, в принципе. Не забывайте, правда, но рассуждая теоретически. Так вот, можно закрыть вот это вот хе, и останется только камец. Вот камец, он показывает, что слова в женском роде единственного числа оканчиваются на долгий гласный «а». Однако, когда слово ставится в сопряженную форму, помните, мы говорили, что слово в сопряженной форме, оно как бы теряет ударение, условно говоря. Ударение перебегает к следующему слову, потому что образуют они единую фразу, неделимую фразу, поэтому ударение бежит к следующему слову. Поэтому оно как бы теряет ударение. И здесь вот у нас ставится согласный «тав», восстанавливается, да? И вот когда долгий гласный «камец» оказывается в такой ситуации, получается что? Закрытый безударный слог. А закрытый безударный слог укорачивается. Значит, у нас гласный будет «патах». А, совершенно верно. Дальше. Как изменяются остальные окончания? А, окончание мужского рода множественного числа «им» меняется на «цере-йод». Цере-йод. Согласный «мем» выпадает, и «хирек» удлиняется до «цере». Вот такие изменения происходят в сопряженной форме у слов мужского рода множественного числа, то есть вот это вот окончание «цере-йод». В окончании женского рода никак не меняется множественного числа. Оно остается точно таким же. От здесь как бы нечему меняться. Здесь уже есть согласный «тав», здесь уже есть долгий гласный, который никак не может измениться, поскольку это гласный полного написания, поэтому окончание женского рода множественного числа остается точно таким же. Теперь вы можете вспомнить еще раз, если вы вернетесь к примеру из псалма, который у нас был в самом начале урока, то вы вспомните, что в первой строчке у нас была фраза «Ер-Ат Яхве», и там слово заканчивалось вот на такое окончание, да, имело такое окончание. «Патах» и «тав», «Ер-Ат Яхве». Это от слова «Ер-А». Вы можете восстановить абсолютную форму, поставив камец «хе» на конце, получится «ер-а» – страх. «Ер-ат» – это страх чего или страх кого. «Ер-ат Яхве». А во второй строчке слово имело окончание «цере-йод» – «мишпете Яхве». «Цере-йод» – это окончание мужского рода множественного числа в сопряженной форме. Вы можете восстановить абсолютную форму «мишпатим». «Мишпатим» – пока на изменение гласовки в корне не обращайте внимания, «мишпатим», в основе, точнее сказать, вот это «мишпете», вот оно, окончание «цере-йод», сопряженная форма мужского рода множественного числа. Есть ли какие-то до сих пор вопросы? Угу. Да, да, мы забыли про двойственное число. В двойственном числе у нас и женский, и мужской род имеют одинаковое окончание «аим», «аим». И в сопряженной форме окончание двойственного числа будет точно таким же, как и мужской род множественное число. То есть совершенно такое же «цере-йод». «Цере-йод». Окончание двойственного числа в сопряженной форме «цере-йод» точно такое же, как мужской род множественное число. Поэтому, кстати сказать, когда вы видите слова, которые часто образуют двойственное число, ну, допустим, парные органы «ядаем», «энаем», вот, ну, нет, «энаем» чуть-чуть другая ситуация, но «ядаем», допустим, «яд», «рука», опять же, тоже нет, другая ситуация, извиняюсь. Сейчас я возьму сначала другое слово в качестве примера, потом вернусь к «ядаем», «ринаем». Вот. Допустим, ну, гипотетически возьмем слово «йом», гипотетически. «Йом» – это слово мужского рода. Будет в двойственном числе будет «йомаим», да, «два дня», и окончание окончание здесь мужского рода множественного числа в сопряженной форме, окончание двойственного числа в сопряженной форме будут, в принципе, совпадать. Но если взять слово такое, как яд или айн, глаз, да, яд это у нас что? Рука, айн, глаз, то вы можете в сопряженной форме отличить двойственное число от множественного. Почему? Это слово женского рода, да, и то, и другое. И яд, и айн. Вот, поэтому, если у вас будет окончание, к примеру, цериот, еде, опять же, на изменение голосовки пока не обращайте внимания, но вот если окончание цериот, еде, то это какое число? Это двойственное число, да, потому что во множественном числе было бы ядот, и оно не изменилось бы во множественном числе, ядот, поскольку женский род. Поэтому, если вы видите еде, то... это у нас окончание двойственного числа. Точно так же и айн, да. Эйнот – это у нас будет сопряженная форма множественного числа. И эйне – это будет сопряженная форма двойственного числа. Вот это можно будет таким образом увидеть и отличить одно от другого. Есть ли вопросы? Где? Да, а гласный патах, значок ставится внизу, он не может ставиться в серединке. Это тире показывает, что это окончание. Ну, может быть, чтобы вас не путать, может быть, лучше убрать действительно все эти тире, чтобы лишних не было обозначений, вот таким вот образом записать. Угу.
Угу. Как мы распознаем женский род, не изменившийся?
Да. Как мы распознаем в тех случаях, сопряженную форму, в тех случаях, когда окончание не меняется, мужской род – единственное число, женский род – множественное число. Сейчас мы с вами столкнемся с рядом случаев, когда меняется что-то другое, то есть меняется огласовка в основе слова, хотя окончание остается точно таким же, но меняется огласовка в основе слова, и это нам подскажет, что это сопряженная форма. Это первый вариант. А другой вариант – это просто потому, что два слова стоят рядом. И по-другому их не переведешь. Не переведешь, там, скажем, «сын царь». Да? Например, если сказать «бен амелех», невозможно перевести «сын царь». Нужно по смыслу перевести только «сын царя». Ну и еще некоторые маленькие будут у нас признаки, в частности, положение артикля. Вот, тоже они будут помогать нам правильно перевести. Но в основном перевод сопряженного сочетания, узнавание того, распознавание того, что это именно сопряженное сочетание, чаще всего не вызывает никаких вопросов. Есть ли еще вопросы до сих пор? Нет. Хорошо. Тогда продолжим. Слово, поставленное в сопряженную форму, теряет ударение. Поэтому его можно присоединить к следующему за ним слову через макев. Мы об этом уже говорили. Вот, поскольку оно теряет ударение, поэтому постановка макефа достаточно естественно выглядит в такой ситуации и ожидаема. Ну и теперь еще несколько правил мы назовем, которые помогут вам правильно расставлять огласовку в сопряженной форме. Представим себе двусложное слово. Ну, например, такое слово, как «давар». Оно оказывается в сопряженной форме. Ну, к примеру, мы хотим сказать «слово Бога», «давар элюхим». Вот. Оно оказывается в сопряженной форме. Чтобы показать, что это сопряженная форма, я поставлю макеф. Хотя, опять же, мы с вами говорили, что постановка макефа в таких случаях факультативна, не обязательно. Мы можем не поставить макеф, и это по-прежнему будет сопряженная форма. Но я поставлю макеф просто для удобства, чтобы сейчас показать, что это сопряженная форма. Так вот, представим себе, что ударение у нас перебегает на следующее слово. ударение смещается сюда. Я это стрелочкой показал здесь вот такое вот. Таким образом, вот это вот слово оказывается безударным. Посмотрите, в нем два слога безударные. Здесь у нас получается как бы предударный слог, условно говоря, да? Почему я говорю условно? Потому что следующее слово, оно тоже может быть многосложным, и там ударение не обязательно на первый слог будет падать, да? Но для нас это не важно, для нас оно как черный ящик. Вот это то, куда ушло ударение, вот там уже дальше ударение. А мы рассматриваем вот это слово. Когда мы рассматриваем само по себе, то вот это вот получается предударный слог, а вот это предпредударный. Понятно? И мы с вами говорили уже, что в предпредударном слоге две гласных ведут себя определенным образом. Что это за гласные? Камец и цере. И как они себя ведут? Редуцируются до шива. Так вот, когда мы ставим слово в сопряженную форму, у нас возникает именно такая же ситуация. Да? Помните, мы проходили уже аналогичную ситуацию. Давар, когда мы присоединяли к нему окончание какое-то, ну, например, окончание множественного числа, им, то у нас вот этот вот слог оказывался предпредударным. Вот, поэтому у нас изменялся вот этот вот камец, оказавшись в предпредударном слоге, на цере у нас получался деварим. Деварим. Точно такая же ситуация возникает и здесь без окончания им. В единственном числе, как оно есть. Из-за того, что ударение переходит на следующую, на абсолютную форму, вот этот вот гласный оказывается как бы в предпредударном слоге, и поэтому он меняется на шва. Шва. Получается д, девар, девар. Как меняется следующий гласный, мы еще скажем. Вот. Но пока что до сих пор по изменению гласного в предпредударном слоге есть ли какие-то вопросы? Нет. Итак, при образовании сопряженной формы важно помнить окончание сопряженной формы и важно помнить изменение огласовки. И вот изменение огласовки включают два основных правила, которые нужно всегда держать в уме. Первое – это камец и цере, оказавшись в предпредударном слоге, редуцируются до шива. Второе правило – долгий гласный, оказавшись в закрытом безударном слоге, превращается в краткий, да? Переходит в краткий гласный того же качества. Есть ли у нас здесь какой-то долгий гласный в закрытом безударном слоге? Начнем с того, есть ли здесь закрытый безударный слог? Где? Какой? Вар. Это у нас закрытый безударный слог. Потому что ударение ушло сюда, и слог закрытый. Вар. Поэтому у нас долгий гласный камец должен укоротиться. Патах, совершенно верно, краткий гласный того же качества. У нас получается вот так вот. И в результате сопряженная форма вот этого вот слова возникает такая. Давар. Давар. Ну, в более современном произношении, как я уже говорил, первый шива не произносится, они говорят двар. Вот. Но мы следуем более традиционному классическому правилам левиты, или яху левиты. Девар, девар элохим, к примеру, если вы хотите сказать слово Бога, девар элохим. Слово Яхве, девар Яхве. Вот как, это то, о чем я говорил, отвечая на вопрос Жени, как узнавать в тех случаях. У нас же здесь нулевое окончание, поэтому мы, в принципе, по окончанию не можем узнать, что это сопряженная форма. Но мы можем узнать это в данном случае по изменению огласовки. Из-за того, что у нас вот этот вот гласный редуцированный, вот этот вот гласный сокращенный, укороченный, а мы узнаем, что это сопряженная форма. А почему они редуцируются и укорачиваются? Потому что ударение перешло дальше, и это все вызывает изменение огласовки. Помните, мы говорили с вами в самом начале, что все будет легко. Почему легко? Хотя, казалось бы, все течет, все изменяется, да? Вот. Но легко потому, что все это изменяется по одним и тем же правилам. Мы в самом начале эти правила прошли, мы с вами говорили, что краткий гласный, что в закрытом безударном слоге может быть только краткий гласный. Вот оно первое правило, и оно везде проявляется, в разных-разных формах, в разных частях речи. Вот. И мы с вами на каком-то этапе прошли, что камя цицерия, оказавшись в предпредударном слоге, тоже редуцируется до шва. Вот это происходит здесь. То есть все меняется достаточно закономерно, все меняется одинаково, не требует никаких особых усилий для запоминания. Вы это уже знаете, просто нужно быть внимательными к тому, чтобы это правильно применять. Вот, вот она, сопряженная форма девар. А есть ли до сих пор какие-то вопросы? Ага. Да, да. Если вы даже уберете макеф, то все останется точно так же. Поскольку это сопряженная форма, у нас уйдет ударение на следующее слово, и оно будет считаться ударным. А вот это слово будет считаться условно-безударным, условно. Вот, поэтому изменения точно такие же в огласовке. Макеф ни на что не влияет. Макеф лишь показывает, что они читаются вместе, но они и без макефа в данном случае читаются вместе, поскольку это сопряженное сочетание. Просто отсутствует значок, который это показывает. Ну, это и так понятно. Вот. И по изменению огласовки вы как раз узнаете, что это сопряженная форма. Да, совершенно верно. Если первая буква гортана, тогда составной шва, это всегда. Правила везде одинаковые. Что хорошо, да, хотя, казалось бы, много разных исключений, но они, все эти исключения, это, по сути, правила, да, то есть все те правила, которые мы проходили, вот они будут проявляться. Мы, кстати, разберем еще эти ситуации, так что вы не беспокойтесь, не торопитесь, мы разберем еще несколько разных слов, несколько разных вариантов, и вы увидите, как все эти правила проявляются на практике. Есть ли до сих пор какие-то вопросы? Нет, если нет вопросов, тогда давайте сейчас сделаем перерыв. А потом продолжим.